Церковь – это организация людей, имеющих единство веры, таинства, управления, или это нечто большее в понимании православия? И вопрос еще также о церкви. Почему вместо устройства внутри церкви благоприятных и полезных условий для духовной жизни, духовенство направляет почти все усилия на внешнюю сторону церкви, как организации? К чему это может привести?
Ой, ну сразу два таких вопроса. Да еще в один.
Есть еще третий вопрос.
Нет, хватит, встаю.
Какая деятельность церкви может быть приемлема и на что она должна быть в первую очередь обращена?
Да. Слушайте, дело вот какого рода. Надо понимать, как вот в человеке. Мы видим, смотрим, человек. Так? Что мы видим? Ну, видим его физиономию. Видим, как он одет. Ну, слышим, как он говорит. Одно дело – это его, мы говорим, это что? А вот что у него во внутрях-то там? А чтобы узнать, что во внутрях, надо пуд соли съесть. Мы же, конечно же, различаем внешний вид человека, внешнее поведение человека и тем, кто он есть по существу. Правда же? Ведь костюмы, форма совсем не говорят еще о человеке. И великолепный человек может одеться хорошо, и любой бандит, и преступник. Так вот, когда мы говорим о церкви, правильно сказано, то, что мы видим церковь, организацию. Это видим епископат, там, патриарха, священников, монастыри, молящихся. Мы видим определенный устав богослужения. Мы видим определенные предписания церковные. Ну, вот сейчас пост идет, например. Это предписание церковное. Это мы все видим. Это внешняя сторона, это внешность. Это то, что мы можем назвать, в конце концов, организацией или обществом. Но это не суть совсем. Это только та форма, в которой находится суть, именуемая церковью в полном смысле этого слова. Слышишь, как в костюме находится человек, так? И мы не знаем, какой. Так вот и здесь. А что же это за суть? Что это такое церковь? Церковь – это есть нечто иное, как единство всех тех верующих христиан. Единство – не просто единство единомыслия, нет-нет. Не просто единоубеждение, нет. А единство в Духе Божьем, то есть в искренности своего стремления жить по Евангелию. Вот это единство всех тех, кто искренне стремится жить по Евангелию, понимаемому как? Так, как это нам описывают святые отцы. Вот это единство этих людей и есть церковь по существу. В церкви организации кто самый первый человек? Ну, патриарх, естественно. В церкви по существу кто самый первый? Не знаю. Я не знаю, может, среди вас кто-нибудь сидит? Но вот видите, у меня нет зрения духовного. Может, там за воротами стоит. Может, где-то в своей комнатушке какой-то сидит, молится, о котором мы даже и не знаем, и не ведаем. Помните, когда открыли Алексея, Человека Божия? Над ним смеялись, насмехались, били, жил под лестницей. Уж давали ему что-то там поесть. Кому-то в голову могло прийти, чтобы этот нищий в ободранной одежде, который питается остатками, идущими со стола там, не знаю кого, вместе со злодеями, чтобы он оказался после смерти. Увидел. Боже мой! Да это же великий святой! Великий! Чудеса начались после его смерти от его даже тела, по его молитвам. И никто и не знал, и не ведал, кто среди них находится. Вот оказывается, одно дело церковь внешняя, организация, доступная нашему видению, так? И в этой церкви организации, оказывается, существует Вот та церковь. Кто? Мы не знаем. Кто это искренне стремится жить по Евангелию? Мы даже не знаем. От того, что я говорю, что я хочу, да это чепуха может быть. Сколько фарисейства, сколько законничества, сколько самомнения. И чего только нет. А кто эти, кто действительно решились, вы слышите? Решились жить по Евангелию. Ох, интересно посмотреть, кто именно принял решение. Слышите? Не просто верующий, я православный. А ты когда-нибудь принимал решение жить именно по Евангелию, во что бы то ни стало? Нет, я никогда не принимал. Ну, прими. Ну, нет. Это трудно. Нет. Трудно, да? Слышите? Вот что такое церковь. Единство в Духе Божьем. Потому что все те, которые стремятся жить по Евангелию, они действительно приобщаются к Духу Божьему. Вот это, вот оно, где единство. Вот оно, где церковь. Церковь. Но еще раз вам повторяю. Она находится не где-нибудь, а внутри вот этой церкви организации. Потому что в этой церкви внешней мы находим что? Мы находим и Священное Писание. Здесь мы находим. Мы находим творение святых отцов. Мы находим храмы. Мы находим таинства. Мы находим научение, как жить по-христиански. Вы слышите? Все здесь можно найти. Но все меньше тех, кто этого ищет. Куда проще прийти, отстоять службу, поставить свечку, подать поминание, оздравить за упокой, только бы не перепутать, конечно. Вот, вот так. Отслужить молебен и так далее. И доволен. И доволен. Все, я православный. И тут же съем своего соседа живьем или напарника по работе. И что угодно. Слышите? Православный. Такой православный, что можно прям от зависти действительно позеленеть. Как один говорил, не тронь, Г не воняет. Сверхправославный. Вот, оказывается, что такое церковь. Ну, задача церкви как общества, как организации должна быть направлена именно на что? Всем понятно. На что? Помочь людям понять. Понять всем тем, кто обращается к церкви. Во-первых, помочь людям уверовать не в чудеса, повторяю вам еще раз, а уверовать в Господа Бога и в Иисуса Христа, уверовать в Евангелие, веровать в эти истины, поверить. Вот первая задача церкви. Вторая – открыть тем, кто действительно хочет жить по Евангелию, как это сделать. Потому что, оказывается, это совсем не так просто, как кажется. Некоторые считают, что спасение можно приобрести путем просто внешнего участия в делах церкви. Какого внешнего участия? Вот я занимаюсь с молодежью, вот я хожу там по разным организациям, к военным, там, и еще миссионерством занимаюсь, катехизаторством. Так занимаюсь, что мне уже в голове некогда и о Боге даже подумать. Некогда мне, извините. Может такое быть? Конечно, может быть. А Евангелие как предупреждает? Христос сказал, «Горе вам!» Он сказал, книжники и фарисеи, я переведу на русский язык, «Горе вам, богословы и монахи, что вы обходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного, и когда обратите его, то делайте его вдвое худшими себя, сыном гиенны». Ой, как опасно! Церковь обращает внимание и призывает к тому, чтобы человек никогда не забывал. Вся его деятельность внешняя лишь постольку может быть правильной, то есть христианской, церковной, поскольку он сам соответствует заповедям Евангелия. Мера его, то есть духовного состояния, определяет меру церковности его деятельности. Вы слышите? Оказывается, может быть миссионером святым, может быть миссионером исчадием преисподней. Он, как сказал, сыном гиенны, вдвое худшим. Так вот, церковь, задача церкви всегда состоит в том, чтобы помочь человеку, любому человеку, который приходит в церковь, во-первых, уверовать, во-вторых, понять, как мне нужно жить по вере, что это такое, знать путь духовной жизни. Вся суть христианства сводится к чему? К пониманию, знанию правильного пути духовной жизни. Все догматы, вы слышите, вся история, все каноны, все церковные установления, и все это есть не что иное, как только вот те средства, которые должны помочь человеку в его духовной жизни. Ибо спасаемся мы не знанием, которое лежит в голове, а чистотою души. Спасаемся чистотою души, спасаемся мы, а не формальными знаниями, не формальной деятельностью. Апостол Павел, наверное, помните, что пишет? «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Дальше он даже пишет такое. «Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто». Вот это да! Слышите? Дар пророчества, веру, горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение. Здорово! А любви не имею. Нет мне в том никакой пользы. Правда? Сильно. Вот о чем учит церковь. А любовь возможна только в чистом сердце человеческом. Вот так. Вот в чем она заключается или должна заключаться деятельность церкви. А только скажу вам, что такое деятельность церкви. Это каждого из нас, тот, кто считает себя членом церкви. Пожалуйста, не думайте, что церковь – это патриарх, епископы, священники, ну, богослов уж, на худой конец. Да ничего подобного. Все мы представляем церковь. И нечего кивать головой, что кто-то там вот то-то делает или сего-то делает. Знаете, все по дедушке Крылову. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Вот и начнется тогда деятельность церкви. Вот так.
Могут ли ошибаться соборы? 9-й анафематизм против альбинистов, предложенный святым Юстинианом Великим и принятый по местному Константинопольским собором 543 года. Кто говорит или думает, что наказание демонов и нечестивых людей временно, и что после некоторого времени оно будет иметь конец, или что будет восстановление демонов и нечестивых людей, да будет анафема. И также на Константинопольских соборах в 252 и 419 годах был поднят вопрос о крещении младенцев и получил однозначное решение в пользу необходимости крещения их. Кто отвергает нужду крещения малых и новорожденных детей или говорит, что хотя они и крещаются в отпущение грехов, но от прародительского Адамова греха не заимствует ничего, из чего следовало бы, что образ крещения в отпущение грехов употребляется над ними не в истинном, но в ложном значении, тот да будет анафема.
Угу. Да. Ну, в отношении, во-первых, соборов. Что значит, могут ли соборы ошибаться? Были соборы еще как ошибались. Знаете как? Например, собор 754 года. 330 епископов приняли решение, почитание икон – это идолопоклонство, да будет анафема. Были разбойничьи настоящие соборы, так они и остались в истории церкви. Так что дело не в соборе самом по себе, а в том, какие решения он принимает, соответствуют ли они действительно тому, что именуется священным преданием церкви. Соответствует или нет. И в зависимости от этого уже говорят, это действительно истинный собор, это ложный собор. В этом соборе приняты правила, правила разные. Кстати, если возьмете книгу правил сейчас, принятых соборами, вселенскими соборами, только вы никогда их, конечно, не берете, и, наверное, и в руки не возьмете, то вы вот там увидели очень интересные вещи, что там уже множество правил, которые были приняты вселенскими соборами, не могут даже применяться и не применяются. Просто невозможно их даже принять. Я всегда привожу один и тот же пример. И все смеются, конечно, но он очень хороший. Одно из правил – если кто будет мыться в бане с евреем, то отлучается от причастия. Я забыл, на сколько там лет. Так что, ну, попробуйте вот сейчас. Придете в баню спросить, а нет ли тут еврея, да? Ну, что это? Я вам скажу, таких, вы знаете, правил там очень много. Я помню, мы долго занимались на... Была комиссия у нас синдальная, высшая одна была. Когда мы посмотрели на эти правила многие, а отлучаются от причастия за некоторые грехи на 5 лет, на 10 лет, на 25 лет, до конца жизни. Вы слышите? Попробуйте сейчас применять эти правила. Так что имейте в виду, что это неприменимо. Сейчас человека просто отторгнуть от церкви, он в веки веков не придет. Ну, в общем, это надо конкретно. Можно, если кто откроет книгу правил, он увидит. Там много правил, которые были правильны, вы слышите? Правильны для того времени. Вы поймите, что любые правила, они всегда соотносятся с данным конкретным временем, с конкретными условиями. Они принимались в Византийской империи, которая вся была православной империей. И поэтому решения собора рассматривались точно так же, как законы государственные. Например, осуждалась ересь. Все те, кто принадлежал к ней, изгонялись из империи или сами бежали, чтобы не попасть в тюрьму. Слышите, какие вещи были? Попробуйте это применить сейчас. Да, надо изгнать всех атеистов, правда? Да, всех иноверных, инаковерных. И так далее. Правило то, что вот правила дорожного движения. Нужны они? А как же? Но они всегда должны быть соотнесены, еще раз говорю, с условиями настоящей жизни. Как Христос поступал в этом отношении? Поразительно. Он прям как нарочно берет, в субботу исцеляет. Ученики в субботу колосья растирают. Он молчит. Тут фарисеи, что они делают, в субботу нельзя делать. А он им что? А он их осудил, а не учеников. Это просто поразительная вещь. А в субботу исцеление непрерывно, знаете, прям как, что называется, как нарочно. И когда ему говорили, он говорит, не человек для субботы, а суббота для человека. Посмотрите, какие вещи. Ух, какая злоба возникала. Слышите? Злоба. Выходит, совещается, как убить его, нарушитель закона. Наконец и убили. Так вот, в отношении теперь, могут ли соборы ошибаться? Оказывается, да, есть соборы, которые были ошибочны. Они были осуждены последующей историей, как лжесоборы. Но, и кажется, даже в этих соборах, которые приняли церковью, далеко не все правила могут быть применимы, поскольку меняются, радикально меняются условия жизни, в которых существует церковь. И вот теперь в отношении, значит, в отношении вечных мук, да, по-моему, да, если не ошибаюсь, да? Да. Так вот, обратите внимание, там, это 553 год, Пятый Вселенский Собор. Это я ищу, где он, но никак не нахожу, ну ладно, неважно. Так, это 553 год. Собор осуждает Оригена, который скончался в 250 году, через 300 лет. Такого случая вы в истории не найдете. Это первое. Юстиниан, император Юстиниан, почему-то очень был раздражен 300 лет назад умершим Оригеном. Ориген – это был один из великих миссионеров, кстати. Был раздражен. И он, фактически он настоял, Оригена осудили. Осудил собор. Но знаете, что произошло удивительное? Ну ладно, Ориген скончался в 250 году. А ведь после него, после Оригена, жил целый ряд святых, которые высказывали мысли, ой, какие. Григорий Ниский прямо говорил, как по искоренении зла в человеческих душах, в конечном счете, все приведутся к Богу, все спасутся. Григорий Богослов пишет о крещении огнем. Иоанн Златоуст, кто был на Пасху, если вот я как не приду в церковь, все, я на Пасху хожу в церковь, знаете, да. И вот там читается слово Иоанна Златоуста. Знаете, это единственный день, когда так, пасхальное слово. Это догматическое учение церкви по данному вопросу. Слышите? Догматическое, потому что читается специально на первый день Пасхи. Почитайте его, вы ахнете. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Христос сошел в ад, и ни единого в аде не осталось. Это что такое? Это те, которые были уничтожены потопом, которые были уничтожены серным дождем, Содом и Гоморра и прочие. Это Каин и прочие. Ни единого не осталось во гробе. Речь идет не о телах же, сами понимаете. Если возьмете дальше Афанасий Великий то же самое пишет. Святой Епифаний Кипрский прямо повторяет почти. Ефрем Сирин, Исаак Сирин. А что говорит наше богослужение, Страстная Пятница? Черным по белому царствует ад, но не вечнует над родом человеческим. Это что такое? Я к чему говорю? Пятый Вселенский Собор осудил Оригена, но почему-то ни слова не сказал ни о Григории Ниском, ни о Григории Богослове, ни об Афанасии Великом, ни об Епифании Кипрском, ни о Амфилохии Иконийском, ни о Ефреме Исааке Сирине, ну, Исаак Сирин позднее жил. Да, об этих великих святых ни слова осуждения, ни слова. А они-то как откровенно говорили. И церковь, оказывается, и дальше, в пасхальном, прям предпасхальное богослужение говорит об этом. Поняли, оказывается, какое дело-то? Да, Оригена осудили, но больше никого не посмели. Правда интересно? Ни одного. А ведь послушайте, эти святые, наверное, Евангелие не знали, правда же? Ну и святые. Ну и великие святые. Неужели не знали Евангелие, когда такое писали? Неужели не читали, что Христос говорит, пойдут все в муку вечную? И они вдруг вздумали это учить? Это как понять? Да, мы, конечно, лучше их знаем, чем эти святые. Поэтому сейчас не знаю, что на чем говорить. Надо понять. Первое, о чем я уже говорил. Первое. Истинный смысл Священного Писания мы можем найти только у святых отцов. Если мы начнем сами по своему разумению рассуждать, то мы превратимся в протестантов, которые первым из своих догматов объявили только Писание и никакого предания, никаких святых. И вот мы видим, что видим в Священном Предании. Мы видим, оказывается, что были целый ряд отцов, которые считали, что нет, не для того Бог сотворил человека, чтобы подвергнуть его нескончаемым мучениям. Будут мучения? Да, но не для того. Вы подумайте сейчас, сколько православных сейчас в мире, знаете, нет? Нет. Сколько населения в мире? 6 с лишним миллиардов, а православных, ну, 200-300 миллионов. Вы слышите? 6 миллиардов пойдут нескончаемые мучения, и Бог, зная об этом, дал им бытие. Спасутся только православные, правда же? А кто такой православный? Православные, только по виду православные. Православные – это я и еще несколько человек, может быть. А остальные что? Одна форма. Все погибнут. Один я спасусь. Это звучит, конечно, как некая ирония, но вы подумайте. Подумайте только. Бог же знает будущность каждого, кому Он даст жизнь. Знает Он или нет? Знает. И если Он дает ему жизнь, зная, что он изберет зло в этой жизни, значит, что же Он хочет? Значит, Он ему дает жизнь для нескончаемых мучений? Это Бог – любовь? Вы слышите, какой вопрос-то страшный. Поэтому у святых отцов мы находим. Слышите, у святых отцов что мы находим? Одни святые отцы прямо повторяют слова Евангелия и пойдут сии в муку вечную, не отвечая на вопрос какой? А почему Бог дал бытие тем, кто пойдет в муку вечную? Ведь Он же любовь. Другие отцы ответили на этот вопрос. Ответили, сказали, нет, мучений будут, но не бесконечные. Правда, Исаак Сирин, святой, предупреждает и говорит, братья, учтите, что хотя гиена и ограничена, но никто не знает, какие страдания придется перенести там. Учтите это и берегитесь, как мать предупреждает своего ребенка, чтобы он не ходил туда, где может получить какие угодно ужасные последствия, и чем угодно ему грозит, так и Господь, как любовь, предупреждает каждого человека, предупреждает, смотри, пойдешь в муку вечную. Это что так? Это кто говорит? Это так должна, и только так может говорить любовь. Вот, оказывается, так что, видите, Пятый Вселенский Собор верно осудил Оригена. Но ни одного святого отца, который учил, который бы учил о том, что все-таки мучения будут не вечными. Правда, я вам скажу так, глупый человек, я другого слова не нахожу, скажет, ну, не вечные, ура! Посижу на колу, там 1000 лет, а потом и все, и в Царство Божие попаду. Голубчик какой! Ты не можешь посидеть минуток несколько, когда у зубного врача даже. Ой, шахаешь, что с тобой творится. А тут тебе, смотрите-ка, помучаюсь, и потом Царство Божие. Какая глупость, простите, дурость. Да избавит Бог. Избавит Бог, действительно, так мыслить. Кстати, именно это была одна из причин, почему действительно, вот, видимо, Господь говорил, во многих случаях пойдут в муку вечную. Но в Священном Писании целый ряд есть высказываний прямо противоположных. Апостол Павел пишет: «Иисус Христос – Спаситель всех человеков, а наипаче, а тем более, особенно верных». Вы слышите? Апостол Павел тот же пишет: «Бог в конечном счете будет всяческое во всем». Вы слышите? Целый ряд есть. Так вот, вот что мы можем сказать о решениях Пятого Вселенского Собора. Понятно? Видите, оказывается, какая ситуация? Вот так. Ни один святой не был осужден, хотя учили прямо. Ну вот если бы они сейчас бы нам попались, сейчас бы им показали бы, какие они святые. Вообще, я удивляюсь, почему их книги не жгут даже. Надо бы сжечь бы их книги, еще бы. Подумаешь, Григорий Ниский, брат Василия Великого, да, святой, пишет, что муки будут не вечными. Надо бы прям посоветуйте, да, некоторым. Надо бы их творение сжечь, не иначе. Ну, хорошо. А второй вопрос насчет Карфагенского собора крещение младенцев, да. Скажу вам так. Это поместные соборы Африканской церкви. Это было одно из правил. Мы с вами говорили о правилах. Так? Вот. Это одно из правил Карфагенского собора, которое никогда и нигде не было принято ни одним собором. Это во-первых. Во-вторых, целый ряд святых отцов решительно, да, вели свою жизнь прямо противоположно этим решениям. Вы знаете, Василий Великий крестился когда? В 30-летнем возрасте. Его родители были святые, и они его не крестили. Какой ужас, правда? А вдруг умрет? Не крестили его. Григорий Богослову – то же самое. Иоанн Златоуста – то же самое. Да что с ними? Константин Великий – только уже прямо перед смертью. Сколько их было? Если бы это правило Карфагенского собора было верным, если бы это было догматическое изложение учения Церкви, все они должны были бы быть подвергнуты осуждению, этот их поступок. Скажу вам так, только к девятому столетию, слышите, только к девятому столетию окончательно утвердилась практика крещения младенцев. До этого, особенно в первые века, в четвертом, пятом и так далее, предпочитали все креститься в сознательном возрасте, следуя словам Спасителя: «Кто веру имеет и крестится, спасен будет». Кто веру, ибо крещение надо принимать сознательно. Но, кстати, почему так? Еще и сам Господь что сказал? Помните, подвели к Нему детей и не пускали? А ученики не пускали. Помните, что Он сказал о детях? О некрещенных детях, что Он сказал? «Не мешайте детям подходить ко мне, таковых есть Царство Небесное». Это о некрещенных детях сказал. Ой, наверное, там ошибка в Евангелии, не иначе. Надо бы нам исправить. И если кто не будет, как дети, вот эти, о которых он сказал, не войдут в Царство Небесное. Ай-ай-ай, да что ж это такое? причина, почему вошла практика крещения детей, очень простая. Очень простая. Это наше постепенное сползание к тому, чтобы соблюсти форму. Содержание не важно, это потом. Главное – форму. На всякий случай окрестить. А там что будет? Вы слышите? А что святые пишут? О, если бы мы только почитали, что они пишут, святые, до которых нам теперь совсем дела не стало. Марк Подвижник преподобный говорит, если ты веришь, если искренне принимаешь крещение, то Дух Святой тут же тебе дается по крещению. А если лицемеришь, то и по крещению не дается. Ну как, интересно? Ух, как здорово! А кто этот? А, Кирилл Иерусалимский пишет. Люди крестят тебя. Но если ты лицемеришь, Дух крестить тебя не будет. Как это вам нравится? Вы скажете, а дети при чем тут? Правильно. Правильно. У ребенка еще нет рассудка. За него отвечает взрослый. Ты берешь на себя ответственность. И от твоего состояния веры или неверия, или зловерия, зависит то, получает человек благодать Святого Духа, младенец или нет. Слышите? От родителей. Поэтому, если мы хотим, чтобы действительно было, родителям надо с искренней верой. Вы. Если они искренне верят, если искренне обещаются, слышите, обещаются этого ребенка растить в вере, и благочестие. Так? Хорошо, тогда можете крестить. Но вы берете на себя огромную ответственность родителей. Это касается, кстати, и причастия. Посмотрите, все несутся с детьми причащать. А им говорят, родители, а вы что, не понимаете разве, что ребенок еще не осознает, что с ним делает? Вы хотите, чтобы было причастие во благо вашему ребенку? Да, да, да. Тогда извольте вы подготовиться к этому причастию. Вы, потому что ребенок часть ваша еще пока. Вы причащаетесь, и ребенка тогда можете причащать. А то знаете, как это ловко? Ребеночка причащу, а сама или сам от телевизора только оторвался. Вы слышите, какая подмена? Еще бы подготовиться самому – это труд. А тут без всякого труда принес и причастил. Правда же? Нет ничего проще. Смотрим на таинство мы, как на магию. Главное сделать, и не понимаем даже. Не понимаем, что там, где нет нашей души, нашей подготовки, нашего благоговения, еще раз говорю, подготовки нет, тогда не надейтесь, что это поможет. Сколько угодно сейчас случаев, смотрите. Только и носят детей, носят. Так, 10-12 лет, где они, эти все причастники? Где они? 15 лет, где они? Единицы. А уж причащали каждый воскресный день, каждый праздник. А почему? Потому что многие бедные не понимают и не знают, что причастие Иисусу Христу возможно только тогда, когда вы за ребенка берете на себя подвиг подготовки. Он часть ваша. Он ваша часть. У него еще нет ума. У него нет еще веры. Вы берете. Вы должны готовиться. Слышите? Вы, родители, тогда будет польза. И тогда, когда ребенок действительно потом подрастет, мы его увидим в храме, а не на дискотеке. А теперь что? Только и слышишь, как же такой, ой, такой был, так любил ребеночек, как все, а теперь его не затащишь в церковь. Потому что на таинство смотрим, как на магию. Главное – причастить. Нет, не это главное. Главное, чтобы вы, родители, сами вели духовную жизнь, сами готовились. Если хотите ребенка причастить, тогда только во благо и будет это причастие. Вот какие вещи. Так что, видите, и Карфагенский собор то же самое. Это было правило, правило, которое нигде не получило никакого догматического подтверждения. И, кстати, поместные соборы догматические положения и не принимали. Они не могли принимать. Это вселенские соборы принимали, а не поместные. А это правило, которое сплошь и рядом, как мы видим, постоянно не соответствовало опыту и практике самих святых отцов, уж не говорю о всех прочих. Вот так.
Мы молимся Господу, чтобы Он помог нашим близким и родным людям. Например, Господи, спаси такого-то. Но Бог – это полнота любви, и без нашей просьбы Он дает человеку все, что возможно дать. От моей просьбы Господу в этом случае ничего не меняется. Зачем тогда молиться о других людях?
Правильно. Хорошо. Вопрос верно. Я как-то иду в библиотеку, однажды сидит студент, там копается в книжке, я говорю, ты что пишешь? Да кандидатскую работу. Я говорю, на какую тему? О молитве. Я говорю, молитва? Странно. Зачем молиться? Бог любит всех, и каждому дает все, только что можно ему дать. Я говорю, я не понимаю, зачем молиться, ты мне не скажешь? Он бедный, глаза ж на лоб у него полезли. Я как раз задал этот вопрос. Почему мы молимся? Бог есть абсолютная любовь, то есть предел. Его нельзя, Бога, сделать более любвеобильным или менее любвеобильным, более милосердным или менее милосердным. Что, он человек, что ли? Это нас можно, как говорили еще греки, дары склоняют и богов. Нас можно разжалобить. Нет, Бог вот, солнце, на всех, полнота лучей направлена на всех. Но принимаем-то мы эту полноту лучей как? От меня зависит. Вот я сейчас возьму и задерну все это. Да еще черным материалом. И скажем, и тьма. Да говорят, на улице солнце. Какое солнце? Тьма полная. Что такое молитва? Молитва есть не что иное, как мое искреннее желание измениться. Я желаю в своем стремлении к Богу. Я каюсь. Вы слышите? Я каюсь. Само слово «покаяние» по-гречески, с перевода с греческого, означает «изменение». Покаяние что? Я изменяюсь. Я делаю себя способным к восприятию вот этих божественных лучей света. Вот что происходит. Вот почему мы молимся и должны молиться, должны каяться, мы должны меняться. Если хотите, все основное содержание человеческой жизни состоит в чем? В покаянии, то есть в изменении, в желании изменения. Молитва – это изменение. Я только могу больше или меньше допускать к себе Бога. Слышите? Бог – любовь, верно, готов дать все. Но я говорю, постой, Господи, нет, ты не мешай. Ты в земных вещах не очень разбираешься. Вот в чем дело. Я лучше тебя знаю. Ты говоришь, не обманывай. Да если не обманешь, то что такое? А не украдешь, так вообще не проживешь. Что он там понимает, Господь Бог, на небе? Ничего не понимает. Вот как мы рассуждаем-то, так? Ну, не рассуждаем, а живем. Так вот молитва почему нужна. Молитва есть наше изменение, которое делает нас способными к восприятию божественной любви, всех его даров, всех его милости, всего его света. Вот почему нужна молитва. Более того скажу, без молитвы нет религии. Нет религии. Поэтому не будем отделываться записочками просто, да и свечечками. Записку подал, и ладно, пусть там батюшка читает. Да? Ай, до чего докатиться можно только. Без молитвы нет религии, нет христианства. Нет, просто нет. Потому что молитва, знаете, что такое в конечном счете? Вот, выключатель. Нажали, и свет зажегся. Это мое внимание, молитва. Пропал, и свет угас. Только в молитве мы можем соединиться, наш дух, становится способным к соединению с Духом Божьим. И тогда мы можем получить все блага от Бога, которые только нам наиболее полезны в настоящий момент. Вот почему должны молиться.
А зачем молиться за других людей?
Ну, насчет «зачем» – это вопрос такого рода, я бы сказал. «Зачем» не спрашивает, почему я люблю другого человека. А зачем его любить? Правда? Правда интересно? Зачем его любить? Да почему? Залюблю его, да и все. Причем-то зачем? Правда? Это говорят, зачем там читать молитвы какие-то, посещать долгие богослужения? Зачем? Так и приходится сказать, верно, вы скажите этим влюбленным, что вы сказали друг другу, что любите друг друга? Сказали. И все, и расходитесь по домам. Что вы там еще? Ходите где-то часами, там разговариваете, Бог знает о чем. Не совершенно. Зачем? Сказали все. Так и здесь тоже Богу сказали, я верую Господи. Все. И что там стоять 2-3 часа за богослужением? Правда? Не понимаем, что, оказывается, там, где присутствует любовь, там требует общения. И когда мы молимся за других, это точно то же самое. Потому что если кому мы желаем блага, мы молимся за него, обращаемся к Богу. А поскольку мы все составляем единое тело, вы слышите? Мы все единое тело. Даже с теми, кого терпеть не могу. Оказывается, и с ним тоже мы одно тело. Ой, ужас какой! Какой кошмар! Этот больной зуб – это мое тело. Но он мне покоя не дает. Правда? И что ты хочешь с ним сделать? Лечить. Да, да зачем же? А если печенка, селезенка заболела? Да вырви ты их и выброси. Нет, нет, нет. Лечить надо. Ах, лечить надо. Лечишь свои ножки, ручки, печенки, селезенки. О как! Хотя они больные, хотя они причиняют тебе какие страдания, ты смотри, какую заботу о них проявляешь-то, как ты их любишь-то. Мы все один организм. Кто-то нам доставляет удовольствие, кто-то причиняет нам... Ой, слушайте, говорить не буду даже. Как только Бог терпит таких людей. Правда? А мы, оказывается, один организм. И вместо того, чтобы действительно, если не имеем никаких средств помочь человеку исцелиться, молиться за него, мы обращаемся действительно к Богу и молимся. За кого? Не только за своих друзей. Что мне беспокоиться, когда у меня все здорово, правда? Я беспокоюсь о том, что у меня уже поражено болезнью. Так и здесь, оказывается. Мы в первую очередь, может быть, даже должны молиться о ком? О тех, кто доставляет нам беспокойство, неприятности и прочее всякую всячину, о которой говорить не хочется. Понятно почему? Мы одно тело, оказывается. Вот какую истину открывает нам христианство. Вот почему мы молимся.